В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Просто турист. Как и зачем Юрий Лужков приехал в Грузию? Иногда они не возвращаются. Надолго ли Южная Осетия прощается с Борисом Чочиевым? Живая цепь в старой крепости в Абхазии прошла акция в честь Дня Победы. Это, а также кого выбрала Франция для себя, мира и Грузии, продолжение сериала «Мурусид» за его испытательный срок, рубрики «Голоса и позиция» слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: на 14 мая назначена инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Курс евро вырос после победы Эммануэля Макрона. Глава Пентагона зона деэскалации в Сирии вызывает вопросы у США. Уходящий президент Франции Франсуа Олланд передаст полномочия главе государства-центристу Эммануэлю Макрону 14 мая. На этот день назначена инаугурация нового президента. Об этом Олланд рассказал в понедельник на церемонии по случаю Дня Победы на Елисейских полях. Там он встретится с Макроном. В середине мая Макрон займет Елисейский дворец, традиционную резиденцию французских лидеров. Примерно в это же время он должен будет назначить нового премьер-министра и совершить первую на новом посту заграничную поездку. Макрон победил на выборах президента, набрав более 66% голосов. Он стал самым молодым президентом в истории Франции. Выступая 7 мая перед сторонниками, Макрон пообещал бороться с неравенством и дискриминацией и объединить французскую нацию. Кроме президентских, в этом году во Франции пройдут и парламентские выборы. Они намечены на июнь. Курс евро вырос и достиг максимальной за последние полгода отметки после победы центриста Эммануэля Макрона на выборах президента, сообщает агентство Рейтер. Позднее европейская валюта сдала позиции. Макрон – глобалист, его избрание сняло риск выхода Франции из еврозоны и Евросоюза. Ряд экспертов опасались, что победа на выборах националистки Марин Ле Пен могла обернуться для Европы новым финансовым кризисом. Политическая неопределенность сдерживала бизнес и ограничивала инвестиции. Теперь рынки интересуют, как движение Макрона выступит на парламентских выборах во Франции в июне. От их итогов будет зависеть, сможет ли новый президент провести обещанные преобразования в экономике, особенно важнейшую для Франции реформу рынка труда. На протяжении всей предвыборной кампании Макрон отстаивал европейскую идею и политику Евросоюза. Он выступает за свободную торговлю и открытые границы. Франция – вторая крупнейшая экономика еврозоны. Резкие изменения в экономической политике Парижа могут повлиять на рынки всей Европы.
Эхо Кавказа. Новости.
Предложенная России зона деэскалации в Сирии вызывает вопросы у США, заявил министр обороны Джеймс Мэттис. По его словам, американским военным известно лишь примерное расположение этих зон, а данных о четких границах все еще нет. В настоящее время в Пентагоне детально изучают план, чтобы понять, будет ли он эффективным, подчеркнул Мэттис. В понедельник Россия внесла в ООН проект резолюции о создании зон безопасности в Сирии. В них будет запрещено проводить военные действия и полеты авиации. Голосование по документу может состояться в ближайшие дни. Проект резолюции основан на принятом на встрече в Астане 4 мая меморандуме о четырех зонах деэскалации в Сирии. Его предложили дипломаты России, Ирана и Турции. Зоны будут расположены на линии соприкосновения сил армии сирийского президента Башара Асада и повстанцев. Речь идет о провинции Идлиб, территориях Латакии, Алеппо и Хамы. В севере провинции Хомс, восточной Гути, ряде территорий на юге Сирии. Представители вооруженной оппозиции меморандум не поддержали. По их словам, до сих пор России не удавалось убедить Башара Асада и его союзник, включая Иран, соблюдать условия прежних соглашений. Официальный Дамаск приветствовал меморандум, но оговорился, что продолжит вооруженную борьбу с террористами. Так глава режима Башар Асад называет своих противников. В свою очередь, министр иностранных дел Сирии Валид Муалем высказался против присутствия наблюдателей ООН в зонах деэскалации. На пресс-конференции в Дамаске Муалем заявил, что Сирия не согласна с ролью наблюдателей ООН или других иностранных организаций, которые будут следить за соблюдением соглашения. Ранее 8 мая Россия внесла в ООН проект резолюции о создании зон безопасности в Сирии. В них будет введен запрет на военные действия и полет авиации. Проект резолюции основан на принятом на встрече в Астане 4 мая меморандуме о четырех зонах деэскалации в Сирии. 5 мая генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш одобрил принятые в Астане соглашения. Министерство обороны США в ближайшие 5 лет вложит дополнительные 8 миллиардов долларов в усиление военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По сведениям издания, военное ведомство США планирует улучшить в этом регионе инфраструктуру, провести дополнительные учения и развернуть больше кораблей и вооруженных сил. Инициатива связана с напряженной ситуацией на Корейском полуострове. В апреле Северная Корея активизировала подготовку к проведению новых ядерных испытаний. В ответ США отправили военную эскадру к берегам Корейского полуострова. До конца этого года США развернут в Южной Корее систему противоракетной обороны. В начале мая Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, ужесточающий санкции против Северной Кореи. Власти Турции хотят приговорить оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена к 3000 лет тюрьмы. Его подозревают в организации государственного переворота, передает Хюрет. Кроме этого, прокуратура призвала приговорить проповедника к штрафу, эквивалентному тюремному заключению сроком более 2 миллионов лет.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков провел майские праздники в Грузии. Несмотря на то, что действующий в стране закон об оккупированных территориях напрямую относится к политику, неоднократно бывавшему в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, никакого дискомфорта Лужков, судя по всему, в Грузии не ощутил. Зато грузинским властям пришлось отвечать на неудобные вопросы. Владимир Унанян с подробностями.
Неожиданный визит бывшего мэра Москвы в Грузию вызвал скандал в грузинском политическом и общественном спектре. Фотографии отдыхающего в окрестностях Тбилиси Юрия Лужкова, опубликованный духовным наставником местных православных ассирийцев Серафимом Битхариби в социальной сети Facebook, дали повод оппонентам власти обвинить правительство в предательстве интересов Грузии. Член политсовета Единого национального движения Эко Цемалашвили считает, что руководство страны не могло не знать о визите Лужкова и должно было соответствующим образом отреагировать.
Это не рядовой визитер и турист, и его приезд явно связан не только с тем, чтобы помолиться в церкви. Он неоднократно посещал Сухуми и Цхинвали в бытность мэром Москвы. И при его участии после войны в Цхинвали был построен городок Московский на месте разрушенных грузинских сел. Он обязательно должен отвечать за это по закону.
Согласен с такой позицией представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки.
Господин Лужков на протяжении многих лет, еще со времен Шеварднадзе, был знаменосцем так называемой независимости Абхазии и делал все для того, чтобы беженцы не вернулись в свои дома и не смогли вернуть свою собственность.
В прошлом Лужков действительно неоднократно требовал от грузинских властей признать независимость Абхазии и Южной Осетии. 20 июля 2006 года МИД Грузии даже передал России ноту протеста в связи с несогласованным с Тбилиси визитом Лужкова в Абхазию. Последний в ответ заявил, что муниципалитет российской столицы будет сотрудничать с руководством Абхазии без каких-то сомнений и страхов, как с самостоятельной государственной силой, которая сама решает вопросы по своей земле. Тогда же между Лужковым и де-факто лидером Абхазии Сергеем Багапшем было подписано соглашение о начале строительства культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуми. Спустя 3 года уже после августовской войны и признания России независимости грузинских регионов, Лужков совершил очередной визит в самопровозглашенную республику и обсуждал инвестиционные проекты, осуществляемые при сотрудничестве с мэрией Москвы. Согласно закону Грузии об оккупированных территориях, Лужкова должны были арестовать или оштрафовать сразу по пересечению границы, но этого не произошло. Замминистра внутренних дел Шалова Хуцишвили после поднявшегося скандала был вынужден прокомментировать ситуацию. Впрочем, комментарий получился не очень внятным.
У пограничников не было оснований для принятия каких-либо мер в отношении него. Остальное является предметом дальнейших выяснений. Он заехал, имея легальный документ, в котором не содержалось данных о нарушении закона об оккупированных территориях. Поэтому у пограничников не было формального основания для принятия иного решения.
При этом Хуцишвили не дал четких разъяснений, какие именно меры будут предприняты в отношении Лужкова, отметив лишь, что это станет ясно после изучения данного вопроса. Разводят руками и другие представители власти. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, он не знал о визите Лужкова и не имел с ним никакой коммуникации. А госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетаван Цихилашвили отказалась комментировать возможные последствия для бывшего мэра Москвы, ссылаясь на отсутствие информации.
У меня нет информации о целях его визита, поэтому других комментариев дать не могу. Я должна разобраться в этом деле. Он приехал в Грузию не по приглашению правительства. Я не осведомлена о целях его визита. Точно могу сказать лишь одно. Ни я лично, ни мои коллеги его не приглашали. Эти вопросы надо изучить.
А пока правительство изучает вопрос, сам Лужков особо не скрывается и охотно рассказывает, что находится в стране с туристической целью. По его словам, в Тбилиси вместе со своей супругой Еленой Батуриной и друзьями он приехал из Армении несколько дней назад и уже успел ознакомиться с местными достопримечательностями, в том числе побывал в доме музея Сталина в Горе. Да и позиции своей относительно Абхазии и Южной Осетии Юрий Михайлович не изменил и менять, видимо, не собирается.
Освободившись от этих регионов, чувствовать себя будет лучше намного.
Пока же такие откровения бывшего мэра Москвы ставят в крайне неудобное положение грузинские власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Визит Юрия Лужкова в Грузию вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Правильно ли поступили грузинские власти, пропустив на территорию страны Лужкова? Мнением горожан в рубрике «Голоса» интересовался наш корреспондент Серго Бригвардзе.
Раз Пикро, что вы думаете о визите экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию? Сакартвелоши.
Тут правильного мнения не может быть. Могу сказать от себя. У меня много друзей в России живет. Этот народ – наши соседи. Лужкова лично я не знаю, поэтому говорить о нем что-либо сложно. Но несмотря на то, что у нас напряженные отношения с Россией, я считаю неправильным поднимать ажиотаж каждый раз, когда в Грузию приезжает какой-нибудь известный человек из России. У нашего народа так будет формироваться агрессивное отношение к русским. Это неправильно. В конце концов, они тоже православные.
Вы знаете, в чем дело? Пока 20% территории нашей страны оккупированы Россией, эта страна не может быть нашим другом. Другого мнения не должно существовать в Грузии. Мы все должны понимать это и придерживаться этой позиции. Иначе мы никак не выйдем из этого положения, ничто нас не спасет. Соответственно, я считаю, что такого человека, как Лужков, не должны были впускать в Грузию.
Если он что-то нарушил, то, конечно, необходимо было запретить ему въезжать в Грузию. Я где-то прочитал, что он раньше бывал в Цхинвале и Сухуми. Это для нас, конечно, неприемлемо. Человека, который не поддерживает территориальную целостность нашей страны и столь неуважительно относится к нашему народу, не нужно было пускать в страну.
Вы знаете, если он приехал в Грузию как турист, то почему бы и нет? Он ведь не приехал к нам как политик, для которого закрыты наши двери. Напротив, я считаю, что было бы очень хорошо, если бы он посмотрел на нашу страну. Пускай сравнит то, как развивается Грузия и Россия. В общем, я считаю, что таких людей вполне можно пускать к нам. Почему бы и нет? Дипломатических отношений с Россией у нас, может, и нет. Но это не значит, что между нашими странами должны быть прерваны все другие отношения. Он приехал сюда по своим личным делам в качестве туриста. Я в данном случае, как гражданка Грузии, не вижу в этом никакой проблемы.
Ничего запрещенного в этом я не вижу. Стоит ко всем относиться проще и приветствовать любые попытки наладить дружеские отношения. Лужков в Грузии находится в качестве туриста, но даже если бы у него была тут какая-то миссия, и в этом я ничего плохого не вижу, никаких проблем.
Как говорят и пишут в интернете, у него не было никаких проблем с паспортом. Я не знаю точно. Возможно, есть какие-нибудь законы, которые могут запретить въезд в Грузию бывшему мэру Москвы. Но раз уж он здесь, значит, ничего не было нарушено. Соответственно, я ничего плохого в этом не вижу. К нему не придраться.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Воскресенье. Франция наконец дождалась развязки президентских выборов. Хоть и предсказуемой, но все равно по-своему сенсационной. О том, что означает победа Эммануэля Макрона для мира, Европы, в том числе и для Грузии, мы обсуждаем с Лашей Адхмезури, грузинским историком, живущим в Париже. Добрый вечер, Лаша.
Добрый вечер.
Лаша, если я правильно понимаю, Франция, пережив... избежав худшего, а теперь пытается разобраться в том, что же, собственно, она выбрала лучше и как это лучше выглядит. А каковы успехи на пути к этой ясности?
Вы знаете, ну, вообще я читал европейскую прессу и мировую, они все говорили, что у Ле Пена был какой-то шанс, это нужно сказать, что у нее не было никакого шанса, даже теоретического, выиграть. Главное было, кто будет ее соперником во втором туре. Так что это первый тур был намного важнее, чем второй в этом смысле. Это первое. Второе, сейчас, вы знаете, президент, хотя у него очень большие права, но без большинства в парламенте он ничего не сможет сделать. Я имею в виду, конечно, внутренние вопросы, внутренние политики, экономики. Так что нужно подождать июньских выборов парламентских, чтобы у него было большинство, чтобы он смог свои реформы. А что касается внешней политики, то, конечно, это очень... все очень рады, что вот самый большой еврофил, который имеется вообще во Франции, в политическом спектре, он пришел к власти. Когда, вы знаете, мы здесь очень привыкли, что когда при всех бедах экономических всегда все грехи вешали на Евросоюз, когда Брюссель становился каким-то козлом отпущения всех национальных бед. И во Франции, и в других государствах. Так что в этом смысле человек такой убежденный еврофил, это очень важно для Европы и для всего региона. Потому что, ну, не забудем, что Европа очень многое делает вот в формате восточного партнерства, и очень важно, чтобы у него были очень четкие цели в этом направлении. Да.
Лаша, а еврофильство или не еврофильство избирателей, это какая-то самостоятельная ценностная характеристика, или это часть некого взгляда на внутриполитическое, внутриэкономическое развитие Франции, которое, если я правильно понимаю, все-таки гораздо важнее для французов, чем, в общем, внешне политическая проблематика?
Ну да, конечно. Это, наверное, везде так, что все выборы, главную роль в выборах, решающую роль, кому дать голоса, это внутренняя политика все-таки, экономические проблемы, да, для всех, во всех странах. Но, вы знаете, еще есть одна деталь, что вот Макрон вышел из этого противостояния, ну, все об этом говорят, да, уже, что левый и правый, и он увидел больше вот Францию, которая закоренелась вот в старых, и хочет закрыться, да, и вторая более открытая, вот глобализирующая, да, вот вы, если вы посмотрите в карту выборов, да, самый высокий он получил голоса где-то в Париже, да, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лондоне. То есть французы, которые очень активны, очень все время путешествуют, да, очень с французами, с которыми мы имеем там стартап, это все вот эти люди, да, они голосовали, конечно, за него. А те, которые
вот более в деревне, и у них нету такой мобильности, вот они боятся этого всего, они боятся открытости Европы все-таки, и они голосовали за этот этнопопулизм, которым вот Марин Ле Пен представляла, да.
Отсюда кажется, ну, со стороны кажется, что вот сейчас Макрон получил свои 60%, но эти 60% не совсем ведь его, да? Ведь среди них достаточно большая доля тех, кто его не очень любит, но голосовал против большего зла. И вот теперь ему придется как-то определяться в этих 60%, их как-то сохранить, группировать, структурировать и приспосабливаться к тому, чтобы, ну, играть на чужой территории. Как он будет это делать?
Ну, вы знаете, во-первых, это не впервые так, да, даже Помпиду, когда говорили, что вот коммунисты тогда были очень сильные во Франции, где-то 22 или 25% они набрали, когда Жорж Помпиду стал президентом, и также тогда говорили, что он, говорит, президент, коммунисты говорили, что он, говорит, президент третьей Франции, говорит, одной третьей Франции, говорит, вот оттуда это вошло вообще в словарь политический, что вот одна треть Франции он голосовал за него. И было все другие более или менее так были. Это одна. Вторая, что вот очень интересно, что вчера больше всего во время его речи люди аплодировали, когда он сказал, что я сделаю все, чтобы на следующих выборах экстремистские политические лидеры не набирали, говорит, голоса, говорит, вот не получили, говорит, будущего голоса, в будущем голоса, говорит. Вот, по-моему, люди знают, что это очень важно, и, конечно, он это осознает. Но это сейчас у него очень трудные перед ним задачи, потому что реформировать Францию, это, я думаю, невозможно. Я очень пессимистически в этом смысле. Это очень трудно реформировать. Франция здесь очень, ну, особенная, структурная. Сейчас мы не будем вдаваться в эти нюансы, но очень трудные здесь вопросы в этом смысле. Структурные.
Франция прощается с, ну, не с Марин Ле Пен, не с Народным фронтом, а с самой идеей, я не знаю, как ее назвать, национал-популизма, правого радикализма или, как вы говорите, еще, ну, просто фашизма.
Нет, нет, конечно, нет. Это останется, это всегда будет. Это сейчас очень в Европе везде более или менее это идет маршем. Да, это...
Но год начался удачно того, что... все-таки. Голландия, теперь Франция, да.
Ну, я думаю, что очень... Я не думаю, что в Голландии и во Франции это одно и то же. Потому что голландский популизм – это все-таки либеральный популизм. Вы помните, что он говорил? Что вот который выиграл, премьер-министром, который остался, да? И у меня сейчас выпало из головы его фамилия. Я, говорит, вас защищу, говорит, от плохого популизма. И даже если вы вспомните, первый их популист Форстайн, да? Пим Форстайн. Он был каким-то необычным все-таки, гомосексуал, либеральным экономическим смысле, потому что Марин Ле Пен, она же между ней экономической программой и программой троцкистов, который, например, Меланшон, да, Жан-Люк Меланшон, который тоже получил почти 20% голосов, нет вообще разницы. А в Нидерландах это другое, там у них экономическая открытость, а здесь наоборот закрытость, так что я более скажу, это более похоже на, может быть, австрийскую, вот его, на Марин Ле Пен, на австрийскую, вот, австрийский популизм, или, вы знаете, еще больше проблема в чем во Франции, что Франция не носит такого груза истории, как, например, Германия. Так что здесь смысл, в этом смысле не так трудно стать популистом. Германии намного трудно стать популистом, потому что у них своя история, да? Вторая мировая война, имею в виду.
Вот как раз пришло время поговорить о Германии. Сможет ли Макрон стать более или менее равноправным, политически близким по весу фигурой в Европе госпожи Меркель? И означает ли это, да, некий биполярный мир в Европе?
Вы знаете, по-моему, что Меркель, она сама хочет. активная Франция, потому что я, по-моему, думаю, что ей очень не нравится то, что вот вспомните, что я думаю, что Германия очень тяготится своей роли. История все-таки, еще раз скажу, большой груз. И не забудем, что когда в Греции проходили, например, антинемецкие манифестации, вот недавно, где-то 2 года тому назад, на портрете Меркель очень часто рисовали маленькие усики, да, очень характерные, да. Так что, конечно, ей нужен... Вы знаете, для Германии, мы сейчас уже забываем, но, например, послать войска в 99-м году в Косово или в 2001-м году в Афганистане, это были ужасные дебаты там в парламенте. И для них очень трудно было это сделать. Так что им нужна Франция сильная. Кстати, не забудем, что французский военный... Это первая военная держава в Европе, да? Не забудем об этом. И, конечно, ей очень нужна Германия, очень нужна сильная Франция.
Но вот сейчас есть сирийский кризис. Наш, простите, сейчас есть сирийский кризис, который может проверить их единство, их позиций. Насколько здесь возможна неожиданность или наоборот?
Нет, они, конечно, будут все вырабатывать внешнюю политику вместе. Кстати, в этом смысле Олланд тоже делал то же самое с Меркель. Но не забудем, что отдельно они ничего, к сожалению, не могут. Вспомним, что когда впервые Сирия использовала химический против своего народа газ, Олланд был первым, кто хотел пойти на войну, то есть разбомбить Сирию, но тогда Обама, по-моему, сделал очень большую ошибку, что он сперва сказал, что будет красная линия, и потом, если Сирия перейдет, она заплатит, и он ничего не сделал. И тогда французы, у них, вы знаете, к сожалению, нету сейчас в Европе силы, что противостоять. Даже вот в Ливии, если помните, да, когда они Каддафи, Саркози вместе с Кэмерон, они вместе военную сделали операцию, им понадобилась американская помощь, потому что, ну, сейчас нету сил у них вооруженных, чтобы без Америки что-то делать. То есть я хочу сказать, что без Америки они ничего не могут. Но, конечно, это очень опасно и очень такая плохая ситуация, потому что в Америке сидит там, не знаю, человек с интеллектом, не знаю, там, десятиклассника.
Лаша, да, у нас мало времени, поэтому Америке мы предпочтем Грузию. А в Грузии очень многие недовольны избирательной системой. А Франция вроде бы показала, что у пропорциональной системы тоже есть свои соблазны, искушения и некоторые риски. А что по этому поводу можно сказать? Какие уроки может Грузия извлечь из этого?
Да, вот очень хороший вопрос, потому что вот вы знаете, вот в парламентских выборах здесь, у парламента, здесь у них мажоритарная система в 2 тура. Из-за этого Марин Ле Пен, у нее только 2 человека в парламенте. То есть, если посчитать, что у них в парламенте 577 человек, депутатов, значит, выходит, что где-то 0,33%. А в Европарламент все выбирают пропорциональной системой, там 5% барьер, и там у французов, если 74 места для французов, 24 места партия Ле Пена взяла.
Лаша, у нас полминуты на всякий случай просто сообщаем. Продолжайте.
Да. Это говорит, что где-то 100 раз больше. То есть я что хочу, что мажоритарная система очень хороший барьер против популизма. Вот когда 5%, то есть очень большой шанс, что популизм будет в парламенте и очень представлен. Вы знаете, так что мне очень нравится в этом смысле, как барьер против популизма, мажоритарная система, которая есть во Франции в 2 тура.
Спасибо, Лаша, спасибо огромное. Напомню, мы французские выборы обсуждали с грузинским историком, живущим в Париже, Лашей Атхмизури. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми Цхинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что некоторые положения проекта новой конституции страны не отвечают развитию демократии и направлены на укрепление позиции, победившей на выборах политической силы «Грузинская мечта». Когда проект изменений в основной закон объявляет о сохранении 5% барьера в парламент, недопущении создания предвыборных блоков, передачи нераспределенных голосов избирателей в пользу победившей партии, это означает, что оппозиционные партии в Грузии никогда не окрепнут, заявил Маргвелашвили, впервые принявший участие в публичном обсуждении проекта новой конституции сегодня в Батуми. По его словам, согласно проекту изменений, новый президент будет лишен всех прав, как верховный главнокомандующий. Новый президент будет называться верховным главнокомандующим, но он не сможет принять ни одного решения. Даже в условиях объявления войны президенту поступит лишь распоряжение премьер-министра, отметил Маргвелашвили. Решение закрыть пункты пропуска на де-факто границе с Грузией Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южной Осетии объяснил мерами безопасности в связи с праздничными мероприятиями. Пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы не будет осуществляться с 7 утра московского времени 9 мая в связи с обеспечением мер безопасности в период праздничных мероприятий, посвященных годовщине победы Великой Отечественной войны, сообщил сотрудник пресс-службы КГБ. По его словам, работа пунктов пропуска в обычном режиме возобновится утром 10 мая, передает Кавказский узел. В апреле цхинвальские власти в связи с президентскими выборами закрыли на 3 дня 2 упрощенных пункта пропуска. Закрытие границы создало неудобства предпринимателям, студентам, врачам, а также больным, которые обращаются за помощью в медучреждения Грузии, рассказали местные жители. Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне на набережной Сухуми прошла акция «Живая цепь». В ней приняли участие около 600 школьников из общеобразовательных школ столицы самопровозглашенной Республики Абхазия. Каждый из ребят пришел почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Хотелось бы поблагодарить всю молодежь, которая находится здесь. Это говорит о том, что все, сделанное нашими прадедами для защиты своих родных и родины, не забыто, сказал представитель Госкомитета по молодежной политике Камилла Соломко, передает Абсны Пресс. Участники акции выстроились вдоль набережной Сухуми шарами цвета георгиевской ленты. Каждый из молодых людей передал из рук в руки гвоздику, а завершающая живую цепь возложил цветы к памятнику неизвестному солдату. В память о погибших воинах все участники акции отпустили шары в небо. Мэрию Тбилиси обвинили в коррупции. На этот раз автором обвинения стал бывший заместитель министра юстиции Грузии, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии продолжается сериал «Ливан Мурусидзе и его испытательный срок». Сегодняшнее заседание Высшего совета юстиции прошло на фоне акции, организованной оппозицией и профильными НПО. Они выступили против намерения Высшего совета без испытательного срока назначить на пост судьи апелляционного суда Ливана Мурусидзе. Но на заседании совета было решено перенести решение на более поздний срок. Подробнее в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
В митинге приняли участие около 100 человек. По словам протестующих, назначение Ливана Мурусидзе на высокий пост подрывает доверие к независимости судебной системы Грузии. Вот что заявил председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава.
Ливан Мурусидзе запомнился скандальными решениями по известным процессам Сулхана Мулашвили и Сандру Гергулиани.
В день смерти Малашвили я слышал много скорбных слов от депутатов грузинской мечты по поводу его кончины, однако уже через 3 дня ими был принят закон, согласно которому судье, вынесшему Малашвили тяжелейший несправедливый приговор, разрешено было занять почетный пост секретаря Высшего совета юстиции. Этот поступок продемонстрировал истинное лицо правящей силы, которая, с одной стороны, обещала восстановить справедливость, а с другой стороны, позволила занять высокие посты пособникам преступного режима Саакашвили.
А по словам председателя Ассоциации адвокатов Грузии Зазы Хатиашвили, бессрочное определение Мурусидзе на должность судьи апелляционного суда до окончания испытательного срока подрывает доверие граждан справедливости судебной власти.
Мы протестуем против системы, в которой находится место для судей типа Мурусидзе, которые при прошлых властях выносили политически мотивированные решения в пользу властей, чем полностью подорвали веру людей в непредвзятость системы правосудия. За прошедшие 25 лет независимости в предвыборных программах каждой власти было обещание реформировать систему правосудия. Но в итоге мы вновь и вновь получали политически ангажированных судей, которые исполняли приказы сверху. Сохранение в системе Мурусидзе будет означать новые политические вердикты со стороны судебной власти и, как следствие, полный переход системы правосудия в руки власти.
Заявил Заза Хатиашвили. Представители третьего сектора считают, что Совет юстиции фактически игнорирует законодательство, пытаясь во что бы то ни стало назначить скандально известного судью на пост без предварительного испытательного срока. По словам юриста грузинского отделения Transparency International Олико Фермадини, своя аргументация Высший совет юстиции исходит из законодательного акта, согласно которому допускается назначение бывших судей Верховного суда без испытательного срока. Однако, по словам юриста, недопустимо трактовать закон задним числом в пользу назначения Мурусидзе.
Законодательство определяет новый порядок назначения судей, однако он не распространяется на тех судей, которым испытательный срок был назначен ранее. Исходя из того факта, что Ливаном Мурусидзе за все 1,5 года испытательного срока не было проведено ни одного судебного разбирательства, становится ясным, что Совет юстиции пытается без существенного рассмотрения проделанной кандидатом работы автоматически утвердить его на ответственном посту.
По заявлению самого Ливана Мурусидзе, его мало волнует протест правозащитников и оппозиции.
Был принят закон, и исходя из него, Совет юстиции примет соответствующее решение. Что касается самой законодательной нормы, принятой несколько месяцев назад, то сомневаюсь, что она была принята в поддержку моей кандидатуры. В конце концов, я считаю себя хорошим юристом и убеждаю вас, не пропаду вне судебной системы. Призываю вас не драматизировать.
Обратился Мурусидзе к журналистам. В конечном итоге заседание совета завершилось без принятия решения. Формальной причиной было названо отсутствие главного докладчика. После получения этой информации участники митинга разошлись. Однако в случае принятия непопулярного решения пригрозили перенести эпицентр протестного движения к канцелярии правительства. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему о грузинской юстиции в рубрике «Позиция» Дмитрий Маниава.
«Судья, сволочь, аферист, чтоб ты подавился, за что срок мне припаял, в чем я провинился?» Эта цитата из повести Нодара Думбадзе «Кукарача» в переводе Зураба Ахмедьяни могла бы послужить эпиграфом к дискуссии о введении санкций за оскорбление судей. Она длится уже 2-ю неделю. Из-за эмоционального накала обмен мнениями напоминает обмен пощечинами. Не исключено, что шумное противостояние, как часто бывает в Грузии, является дымовой завесой, прикрывающей намного более важный процесс. Мечта о справедливом суде отражена в грузинском фольклоре чуть ли не с эпохи аргонавтов, но никаких иллюзий в этой связи не возникает уже давно. Широкие массы, как правило, видят за действиями служителей Фемиды лишь коррупцию и халуйство, и, говоря о них, используют нецензурные, скажем так, многоэтажные эпитеты. Неудивительно, что инициатива Евы Гуцеридзе, ее поддержали и другие члены Высшего совета юстиции, о введении наказаний за оскорбление судей вызвала шквал восклицаний, которые сочли бы непристойными даже в боцманском кубрике броненосца «Потемкин». Негативный эффект усилила пара реплик представителей судебной элиты о том, что критику следует ограничить определенными рамками. Правозащитники и журналисты заговорили о прямой атаке на свободу выражения мнений.
Они обрушились прежде всего на Еву Гуцеридзе и на секретаря Высшего совета юстиции Левана Мурусидзе, печально известного тем, что он скостил сроки полицейским, убившим Сандро Гергулиани, участвовал в выдавливании из Верховного суда неугодных властям судей в 2005 и так далее. Вспоминали и тех, кого зачастую называют зондерсудьями. В годы правления Саакашвили они выносили оппозиционерам совершенно безумные приговоры, нарушали процессуальные нормы, а иногда откровенно издевались над подсудимыми. Некоторые из них штрафовали Бедзину Иванишвили на десятки миллионов и содействовали другим попыткам властей остановить возглавляемую им коалицию. Для подробного разговора о судебных нарушениях следует перечитать заключение Европейского суда по правам человека в связи с конкретными делами и отчеты правозащитников. После того, как грузинская мечта выиграла выборы и объявила, что выпустит политзаключенных на свободу, эти судьи перепугались, ожидая, в принципе, вполне логичных правовых последствий. Тогда они еще не знали, что новый правитель Грузии будет руководствоваться исключительно циничным прагматизмом. Все изменилось в тот день, когда Иванишвили встретился с Леваном Мурусидзе, положительно охарактеризовал его и назвал жертвой системы. После чего почти все поняли, что главным в отношениях новой власти, судейской корпорации, станет принцип отпущения грехов в обмен на безусловную верность. А еще грузинской Фемиде дали понять, что отныне с ней будет обращаться не как с публичной девкой, а как с куртизанкой средней руки, и она, как любят выражаться авторы бульварных романов, быстро заморгала и потупила взор. Последовательным противникам старых порядков все это очень не понравилось. Их гнев вызревал долгие месяцы и, наконец, рванул динамитом в тот день, когда речь зашла о наказании за оскорбление судей. Тем более, что Высший совет юстиции повел себя самонадеянностью Октавиана Августа, который расширил толкование знаменитого закона об оскорблении величия римского народа, дабы использовать его как инструмент репрессий. Неужели эти достаточно опытные деятели не сумели вычислить вероятную реакцию демократической общественности и оценить общую бесперспективность затеи? Возможно, дело в том, что связанный с данной инициативой конфликт отвлекает внимание от важных поправок Конституции, касающихся судебной власти, о порядке избрания членов Верховного и Конституционного суда и Совета юстиции, об испытательном сроке для судей и так далее. Статьи 60, 61, 63 и 64 нового проекта. Если рассмотреть их в комплексе, можно прийти к выводу, что они усиливают контроль властей за судейской корпорацией, равно как и влияние ее верхушки. Их оппоненты, скорее всего, получат лишь утешительный приз – победу в дискуссии об оскорблении судей. Через пару лет ее мало кто вспомнит, тогда как системообразующие поправки Конституции останутся. Многие попросту не обращают на них внимания, поскольку тайный умысел в данном случае не столь очевиден, как в ситуации с изменением избирательной системы. Но это лишь тактический аспект. Умело раздувая скандалы и избегая слишком тесного сближения с позициями сторон, власти способствуют формированию когорты радикально настроенных активистов, которые будут постоянно давить на судебную элиту, вынуждая ее искать защиту политического руководства. Проще говоря, Иванишвили опять разделяет для того, чтобы властвовать. Подобное поведение проистекает из самой природы его гибридного режима, укрепляемого простыми и неблестящими средствами, согласно заветам Вильгельма Стейниса. Но информационные операции с двойным дном и подменой дискуссии по существу трехгрошовыми мелодрамами не ликвидируют главные проблемы. Там, где нет надежды на справедливый суд, нет и демократии, даже если избирательная система идеальна. И если на политическую элиту не распространяется принцип верховенства права, любые реформы будут завершаться формированием отвратительных режимов и очередным откатом к архаике. От закона и высокой гражданской этики к круговой поруке и неписанным правилам, вырабатываемым воровскими сходками, к одичанию и мракобесию. В Грузии влияние представителей партии власти на судей не ограничивается тяжбами о приватизации крупных объектов и другими вопросами подобного масштаба, поскольку они связаны родственными, дружескими и деловыми отношениями с множеством людей, обретающихся на более низких ступенях социальной пирамиды. Те часто обращаются к своим патронам за помощью, из-за чего интересы авторитетных функционеров просматриваются чуть ли не в каждом деле. Осторожная санация неэффективна. Вероятно, это тот самый случай, когда реалисты должны требовать невозможного, а именно беспощадной судебной реформы вкупе с кадровой революцией. Тем паче, что молодых и энергичных юристов в Грузии больше, чем было перцев при Фермопилах. Но судебная система не может стать островком прогресса, если страна вновь погрузится в болото отсталости. Поэтому самые смелые реформаторские замыслы в данный момент следует оценивать без излишнего оптимизма, так как для успешной судебной реформы требуется сопутствующее, причем достаточно быстрое развитие государства и общества в целом.
Это была позиция Дмитрия Маниалы. Текст читал Владимир Унанянц.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время сенсации. Освобожден от занимаемой должности госсоветник юго-осетинского президента Вечный Борис Чочиев. Его называли серым кардиналом юго-осетинской политики. Менялись президенты, непотопляемым оставался лишь Борис Чочиев. Это логическое и предсказуемое решение нового президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибила, у которого не сложились отношения с чиновником. Впрочем, в Цхинвале мало кто верит в закат карьеры 67-летнего политика, который 37 лет служил на руководящих должностях. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Что необходимо для долгожительства во власти? Ответ очевиден, чтобы каждый новый президент вас нуждался. Тогда возникает еще один вопрос. А за какие таланты? Вот, например, если вам нужно сложить стены, вы зовете каменщика. Если покрыть дом кровлей, вы зовете кровельщика. А за что звали Бориса Илиозовича? За то, что он был мастер политических интриг. Он мог контролировать раздираемые противоречиями окружение президентов. Он умел выуживать из окружения секреты, собирать на людей компроматы, выявлять неблагодарных и принимать меры. А при Леониде Тибилове он был в том числе еще и главным кадровиком. Буквально единицы в республике, кто получил назначение без его протекции. Кроме того, он был и главным цензором, причем внимательным к мелочам, которых для него, кажется, не существовало. Он лично звонил журналистам, редакторам местных СМИ и устраивал им разнос за неосторожное слово. Он решал, ребенка какого родителя можно показать по телевизору в репортаже с выпускного бала, а какого нужно вырезать. Ко всему этому можно относиться как угодно. Но согласитесь, это огромный объем проблем. И чтобы тащить его, нужен человек неуемной энергии. И он именно такой. Я слышал такое мнение, что, в общем-то, большую часть этой работы он сам придумал и взвалил на себя. Его энергичность требовала большей загруженности. Долгожительство во власти неизбежно приводит к автономности. Долгожитель неизбежно начинает служить себе, а не общему делу. Его амбиции становятся важнее командных интересов, интересов президента. Я слышал, что первый, кто заподозрил его в автономности, был поздний Эдуард Кокойте. Он даже какое-то время был в опале. Тем не менее, Эдуард Жабеевич после войны 8-го года назначил его исполнять обязанности премьер-министра. А после избрания президентом его друга Леонида Тибилова, Борис Илиозович и вовсе стал одной из главных фигур юго-осетинской власти. Некоторые называют его серым кардиналом, но мне кажется, это неправильное сравнение. Серый кардинал не афиширует свою истинную роль. Он осуществляет управление тайно, то есть он не орет на журналюк, не раздает подряды, не решает, кому можно участвовать в избирательной кампании, а кого надо задвинуть, как это было на парламентских выборах. Это уже демонстративное влияние, и оно быстро стало раздражать людей. Люди не признавали за ним право принимать решения, которые, по их мнению, должен принимать лично президент. Возникла ситуация, когда уже не Борис Чочиев снимал проблемы с президента, а наоборот, у президента возникали проблемы из-за главы администрации. И он вынужден был отправить его в отставку, переместить на незаметный пост советника президента. И, наконец, именно с его страстью к рулению всем и вся, с привычкой ломать кадры через колено, местные наблюдатели связывают во многом поражение на последних парламентских и президентских выборах. Мне кажется, это беда деятельного человека, который не заметил, что и время изменилось, и люди. И с ними уже нельзя так, как раньше. Дело уже надо делать по-другому. Прошло время, когда система власти держалась на неформальных межличностных отношениях, эдаких между собойчиках. Он этого не заметил, как не заметил в 2011 году Эдуард Кокойте. И в этом смысле Бориса Илиозовича нельзя заменить на другого. Его можно заменить только на новые правила игры. Прозрачные, понятные, системные. И в этом принципиальный выбор нового руководства. Кстати, в той старой системе управления эффективнее Бориса Чочиева все равно не найти. Видимо, поэтому многие уверены, что рано или поздно он займет рабочий кабинет в Доме правительства. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Мероприятия в честь Дня Победы в Абхазии пройдут завтра. А сегодня в Сухуми прошла акция «Живая цепь», приуроченная к празднованию Дня Победы. Более 700 школьников и студентов города приняли в ней участие. С подробностями Елена Заводская.
Студенты и школьники выстроились длинной цепью на набережной, которая протянулась от старой сухумской крепости Диаскурия к мемориалу неизвестному солдату. Организовал акцию Государственный комитет по молодежной политике. Об акции «Живая цепь» рассказала Тамила Соломко, специалист молодежного отдела Госкомитета.
Акция посвящена погибшим Великой Отечественной войны. Здесь сегодня выстроилось около 700 человек. Они держат оранжевые и черные шары в цвет георгиевской ленточки. А также каждый из них будет держать в руке одну гвоздику, которая будет переходить из рук в руки. Таким образом, мы чтем память погибшим в Великой Отечественной войне. И мне очень приятно, что сегодня собралось здесь такое большое количество ребят. Очень важно, чтобы молодое поколение понимало то, что оно делает, и понимало то, что было сделано. Мы стараемся ребятам объяснить, что вот было такое события мы должны помнить и чтить.
Студенты и школьники передали по цепи более 200 ярко-красных гвоздик. Когда все они легли к подножью памятника неизвестному солдату, ребята выпустили из рук шары, и они полетели в небо под аплодисменты участников акции. Разговорить мальчиков оказалось трудно, но девочки, как обычно, были более активными и с готовностью поделились своими впечатлениями. Ученица 8 класса 3-й средней школы Диана Нормания сказала:
«Для меня, безусловно, это очень важно, и это всегда должно оставаться для нас одним из главных праздников. То, что мы сейчас делаем, это, безусловно, объединяет и заставляет нас помнить и чтить память. Это останется в памяти, и надо это продолжать».
Милана Анквап, ученица 11 класса 13-й средней школы, добавила:
«День Победы вообще для всех это знаменательная дата. Великая Отечественная война сказалась на всех странах, тем более очень многие поехали ребята с Абхазии, многие там погибли, многие герои. И сегодня мы хотим этой акции почтить их память. Для нас это многое значит. Сегодня мы стараемся со всех сил выложиться. Это совсем маленькая акция и малость того, что мы можем сделать для наших дедушек и прадедов. Думаю, что те, кто там, они это видят и ценят».
Создание живой цепи – это уникальный способ продемонстрировать единство людей и выразить свое отношение к проблеме или событию. Участники акции берутся за руки, чтобы создать единую структуру. Живые цепи стали популярными в 1980-е годы. Одна из самых первых и массовых живых цепей прошла 25 мая 1986 года в Соединенных Штатах Америки. В ней приняли участие 6,5 миллионов человек. Живая цепь протянулась через 15 штатов. Целью акции было привлечь внимание правительства к проблемам бездомных и голодающих людей. В Абхазии акция «Живая цепь памяти» прошла впервые. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. На пресс-конференции руководителей миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. На пресс-конференции в Сухуми помощник главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба отметил:
«Ну, говоря в целом, сегодня о Международном комитете Красного Креста по миру, можно сказать, что он работает в более чем 80 странах, и количество сотрудников, которые занимаются обеспечением всех программ и проектов, которые он ведет, составляет порядка 16 тысяч человек. Конкретно об Абхазии должен сказать, что Международный комитет Красного Креста – это первая гуманитарная организация, которая начала работать на территории Абхазии с момента конфликта 1992-1993 года. Тогда были различные программы. Я думаю, что старшее поколение, оно помнит большое количество грузовиков с эмблемами Международного комитета Красного Креста, которые раздавали гуманитарную помощь во всех районах Абхазии. Помимо раздачи гуманитарной помощи, были программы, связанные с медицинским обеспечением. МККК поставлял медикаменты, а также перевязочные материалы больницам Абхазии, основным поликлиникам. Помимо этого, велась большая работа, естественно, по связи, возможность связи с семьей, которые были разделены конфликтом, посредством посланий Красного Креста.
Был ряд и других программ, но сейчас, отметил Борис Петрович, большая часть программ передана абхазским властям. Этот процесс начался с 2005 года, когда стала меняться к лучшему экономическая ситуация. Везде, кроме верхней части Кадорского ущелья, прекращена раздача гуманитарной помощи. Там, после событий 2008 года, из 2000 жителей остались 105 человек, в основном преклонного возраста, которым трудно выживать самостоятельно, хотя расстояние туда небольшое, всего около 120 километров от Сухума, дорога трудная, а потому МККК целесообразно отправлять туда основные продукты питания более крупными партиями, но раз в 4 месяца. На пике деятельности в Абхазии работало 130 сотрудников МККК, сейчас только 15 человек. Глава миссии МККК в Абхазии Мауро Морабито подчеркнул, что в последние годы основное место в ее работе стал занимать поиск пропавших без вести в результате грузино-абхазской войны. В списке таких до сих пор числится более 2300 человек. Из них порядка 180 жителей Абхазии. Это не цифры на бумаге, а конкретные люди, которые могут быть официально захоронены близкими родственниками. Поэтому наша работа важна, сказал он. «Мы не определяем причины произошедшего, мы не пишем историю. Наша работа сугубо гуманитарная, беспристрастная и нейтральная». Конец цитаты. Около 30 ранее неизвестных мест захоронений останков времен грузино-абхазской войны будут исследованы в Абхазии. Новые данные, полученные в рамках работы координационной комиссии с участием абхазской и грузинской сторон при посредничестве Международного комитета Красного Креста, Мауро Морабито продолжил.
Я хочу обратить внимание, скажем так, в этом году более 30 мест, да? А что это конкретно значит? Даже когда вот одно место захоронения, скажем так, уже подтверждается, это не значит, что мы найдем эти останки человеческие. Мировая статистика – это меньше 30%. Ну, почему это происходит? Потому что уже много времени прошло, ландшафт поменялся и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, в Абхазии, у нас очень-очень высокий показатель.
Эту работу нельзя затягивать, так как часто в идентификации останков может помочь только сравнительный анализ ДНК. Ближайшие родственники опознаваемых родителей тоже постепенно уходят из жизни. Журналисты интересовались в частности тем, может ли проясниться судьба увезенного осенью 1992 года из своего дома в Сухуми грузинскими гвардейцами известного абхазского поэта Таифа Аджба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В завершении программы несколько новостей. Британское издание «Телеграф» включило Грузию в список стран мира, где количество туристов больше населения страны. Всего в этом списке 51 страна. Грузия занимает 37 место. По данным издания, на одного жителя Грузии в среднем приходится 1,49 туриста. Издание опирается на статистические данные 2015 года, когда Грузию посетило 5,9 миллиона туристов. Между тем, в 2016 году туристы в Грузии, количество туристов выросло до 6,3 миллиона. Страну в этом году, в период с января по апрель, посетили порядка 1,8 миллиона иностранцев, что на 11% больше, чем за предыдущий год. И еще. Половина россиян одобряет деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Треть респондентов назвали роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Негативную оценку действий советского вождя дали 8% россиян. По данным Левада-центра, с восхищением, уважением и симпатией к Сталину относятся до 46% россиян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слышали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.